Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. У микрофона Ольга Байкалова, и я всех приветствую. И сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки» уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы постараемся подвести итоги уходящего 2014 года и поговорить о перспективах развития бизнеса в 2015 году. Ну, ни для кого не секрет, что 2014 год был
очень длинным
и очень разнообразным на всевозможные события. Это и конфликт на Украине, это и присоединение Крыма, это и ужесточение международного диалога, плюс санкционная война с Европой и США, которая, как представляется, очень больно ударила по российскому бизнесу. И, пожалуй, самым неприятным сюрпризом последних недель стало решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 17%. Вы согласны с этим решением Центробанка? Вот как-то рубль же надо было спасать?
Надо было, но не так.
А как?
Ну, Центробанк, конечно, находится в, так скажем, парадигме той финансовой политики, которая реализовывалась все эти годы. Центробанк считает, что процентная ставка имеет прямое воздействие на не только финансовое, но и экономическое состояние страны, развитие страны. Но это на самом деле не так, потому что, ну, например, вот то, что ставка не влияет на инфляцию, но это доказано уже временем, хотя все находятся в глубоком убеждении, что это именно так. Просто у нас инфляция другая. Ведь вы понимаете, эта парадигма, она основывается на правилах, которые есть у них сегодня. А у американцев действительно монетаристская теория, которая работает, она действительно эффективна. Почему? Потому что, или была эффективна, потому что от нее тоже сейчас уже отказываются. Потому что экономика очень развита, все ниши заинвестированы. Там любое давление, допустим, роста на экономику действительно приводит к инфляционным процессам. Там, ну, вся экономика, знаете, набита, напихана различными бизнесами, очень сильная конкуренция. Но так у них тоже не всегда было. Еще там 20 лет тому назад, уж не говоря о периоде выхода из Великой депрессии, тогда было мало бизнесов. Тогда была слабая конкуренция. Вот перед депрессией там 1% американцев владел 60% активов страны. А после депрессии уже в малом и среднем бизнесе работало 90% американцев. Уже больше 60% ВВП занимал малый, не после депрессии, а в результате той политики, которая проводилась, там, в начале 70-х где-то годов уже были такие цифры. То есть тогда у них была другая политика. Тогда у них была политика, ну, условно ее называли, ну, не условно, это действительно было так, основанная на теории Кейнса, стимулирование спроса. И тогда все понимали, что одной ставкой рефинансирования нельзя изменить экономическую ситуацию в стране. Поэтому они сегодня переносят правила, те, которые действуют в американской экономике, на нашу, тогда, когда она похожа на американскую, но еще тех времен.
Без учета специфики именно российской экономики.
Конечно, российская экономика недоинвестирована. Наша инфляция имеет другой характер. Сегодня у нас высокий спрос, до кризиса был высокий спрос на рынке, который не был... Это не то, что слишком много денег в экономике, поэтому рождается инфляция, да, и надо сокращать количество денег в экономике, тогда исходит парадигма финансистов наших, тогда надо сокращать, тогда инфляция будет меньше. Денег меньше... Спрос меньше, инфляция меньше. Не так. У нас предложения нет. У нас денег в экономике мало. Но просто у нас сегодня собственное производство не обеспечивает этот спрос тем количеством товаров, которые необходим. Только 25% где-то приблизительно внутренний уходит рынок, спрос. 25% где-то приблизительно на импорт. А мы импортируем инфляцию. Кроме этого... 50% уходит просто на повышение цен. Нету предложения на рынке. Я, так, может быть, слишком далеко зашел в теорию, но еще раз хочу сказать, ставка рефинансирования и такие вещи, как инфляция, а тем более валютный курс, не имеют прямой корреляции. Поэтому хотелось бы сказать, что, конечно, было правильно принято решение о либерализации курса. о либерализации валютной политики Центробанка на валютном рынке, потому что это привело к тому, что действительно спекуляция ушла. Потому что до этого, просто создав коридор, мы давали 100% гарантию, угу, что спекулянты заработают деньги. Но это надо было сделать раньше.
Давайте вернемся к ключевой ставке. Я правильно вас понимаю, что повышать ключевую ставку в условиях, когда, в условиях санкционной войны, в условиях, когда российскому бизнесу, по большому счету, закрыт путь и в Европу, и еще не открыт путь на Восток, было достаточно, ну, необдуманно?
Значит, я просто вот все это время хотел вам доказать, что повышение процентной ставки и на инфляцию, и на курс не очень действует. А вот насчет того, что негативного последствия для экономики, вот здесь, конечно, все работает на 100%. Потому что, знаете, когда вот мне сказали, что повышают ставку ненадолго, я думаю, ну ладно, ненадолго, наверное, можно, 3-4 месяца, ну, продержимся без новых кредитов, потом поймем, какой будет курс, как все складывается в экономике, наверное, как-то все стабилизируется, снизит ставку. На самом деле, начали чувствовать уже сегодня, и очень серьезно. Почему? Потому что ставку начали пересматривать не только на новые кредиты.
Но и на старые.
Но и на старые. И сегодня вот мы уже мониторили ситуацию по стране, ставка кредитов уже по старым кредитам доходит до 35%.
Ну, вот смотрите, если будут закрываться кредитные коридоры, то это же чревато тем, что просто малый бизнес просто загнется.
Ну, вы совершенно верно говорите. Конечно, сегодня, если нет нового кредитования, не будет развития. Но если уже старые деньги пытаются из бизнеса отсосать, да, то есть вытащить из него, то это говорит о том, что уже закроются действующие предприятия. Поэтому сегодня мы говорим об этом Центробанку. Причем удивительно, но ведь вот эта ставка, она действует не только для банков коммерческих, и они повышают свои уже даже по старым выданным кредитам проценты коммерческие, но кредитные, но Центробанк пересматривает свои старые контракты, например, по репо, по рефинансированию банков. Оказывается, эта норма заложена и у них. То есть Центробанк сегодня по старым выданным кредитам из коммерческих банков пытается взять уже новую ставку.
А законодательно это чисто, возможно?
Это законодательно, это, оказывается, все чисто. Оказывается, они имеют право на это. Более того, заложена формула. Так вот, это просто лишний доход Центробанка. Они себе вытягивают из экономики, вытягивают деньги. Поэтому сегодня, конечно, очень важно, чтобы они отказались от этой практики, зафиксировали ставки по рефинансированию на том уровне, которые были, то есть не пересматривали по старым кредитам ставку, так и дали инструкции коммерческим банкам зафиксировать по старым кредитам ставку на прежнем уровне, не повышать ставку. Это очень важно, раз. Второе. Сегодня есть такая ключевая ставка, которая повышена, есть ставка рефинансирования. На самом деле мы говорим о ключевой ставке, до 17% ее повысили. А
ставку рефинансирования пока не трогали.
Она осталась на 8,5%. Но дело в том, что смысл этой ставки рефинансирования – это только индикатор налоговой службе, как рассчитывать налоги с кредитов. То есть можно ли относить всю сумму процентов по кредиту на себестоимость, вычитать из налога на прибыль, базы для расчета налога на прибыль, или только часть? Вот сегодня действует 2/3 ставки рефинансирования можно вычитать из налогов, ну, в смысле, из налогов, из налога на прибыль. Таким образом, реальная ставка не от, считается, это 2/3, не от 17, а от 8,5.
Так.
Таким образом, приблизительно 6,5% можно только относить на затраты. Все остальное надо платить из прибыли, понимаете? То есть реальная ставка еще на 5% где-то приблизительно.
То есть 22-23%.
Да.
22-23%.
Это реальная ставка, которая есть по Центробанку. И уж не говоря о том, что какая коммерческая будет. Поэтому, конечно, сегодня мы поставили под очень серьезный удар предприятия. И в такой ситуации необходимо принимать очень срочные меры к тому, чтобы это все нивелировать.
Сейчас поговорим о мерах, потому что вот представляется, что, например, крупный бизнес в этом отношении как-то более защищен. У крупного бизнеса есть возможность обратиться к государству за помощью, например.
Так они это
сделали. А что будет с мелким и средним бизнесом?
Значит, ну, уже 1 триллион рублей на докапитализацию крупных банков уже выделено. Это опять крупные банки, значит, крупный бизнес. Им будет легче. Что делать малым, средним, средним и малым предприятиям и средним и малым банкам, вот здесь пока Центробанк вообще не дает никаких советов. Так вот, сегодня мы тоже предлагаем, да, мы вот, у нас будет встреча в Центробанке, где мы целый набор предложений делаем, все-таки дать дополнительную ликвидность для малого и среднего класса, уровня банков, и делать это, ну, по крайней мере, мы считаем, это было бы эффективно уже не под залоги, а была такая система беззалогового кредитования, например, на прошлом кризисе ввели такую систему, потому что основная проблема банков – нет залогов, они не могут ничего принести, чтобы получить деньги в Центробанк, а Центробанк требует. Так вот, или беззалоговый, или в крайнем случае под залог акций самих банков, чтобы можно было финансироваться. И мы еще что предлагаем, чтобы финансирование шло под не в рублях, а в валюте.
Это возможно?
Ну, валютные резервы есть, поэтому они есть у Центробанка. И сейчас уже есть валютный репо, но это немножко другая сделка, там под залоги более серьезные из ломбардного списка, ну, то есть такие серьезные и акции, и облигации. Уже есть такой инструмент валютного репо, то есть можно финансироваться в валюте. Но если это будет финансирование в валюте для малых и средних банков, то это будет очень удобно для, в принципе, и для страны, потому что не будет такого давления на курс, но и это большая ответственность банков, потому что им придется возвращать тоже в валюте. Да? И в этом смысле это очень такой инструмент надежный, что эти деньги не окажутся в спекулятивном секторе. То есть, если они получат эти деньги в валюте, им уже нет будет смысла играть на курсе.
Я правильно понимаю, что сейчас главная задача – это сохранить банки, чтобы банки имели возможность выдавать кредиты предприятиям, выдавать кредиты малому, среднему бизнесу, как-то
наша
так
главная
или иначе,
задача – сохранить предприятия.
Проводить как-то
Но это для того, чтобы они сохранились, предприятия не остановились и не уволили сотрудников. Для этого нужно, чтобы коммерческие банки их кредитовали. Поэтому надо сохранять и коммерческие банки. Но цель – это сохранить предприятие.
А вообще, как в бизнес-среде отреагировали на эту новость о повышении ключевой ставки до 17%? Была какая-то лихорадка, был какой-то шок, были какие-то эмоциональные решения? Или все-таки кризисы 98-го и 2008-го сделали нас, ну, так сказать, ударостойкими?
Ну, ударостойкими в непонимании политики. Потому что и тогда повышали ставки, и уже и до 17% уже повышали ставки, вот недавно на 1%, и до этого еще повышали. Мы все время говорим Центральному банку, что, ну, извините, вы в парадигме другой экономики работаете, у нас все по-другому. Поэтому нам нужно поддерживать бизнес, а не бороться там, с инфляцией, которая от этого, от вашей ставки вообще не зависит. Поэтому для нас это было как бы нормально, да, ну, потому что так всегда было до этого. Но, с другой стороны, конечно, ставочка 17 – это такой уже удар серьезный, да, и мы-то думали, ну, хорошо, это как очень умный ход Центробанка, который борется со спекулянтами, ну, понимаете, деньги дороже, значит, соответственно, доходность на спекулятивной игре ниже, и поэтому невыгодно уже покупать валюту, потом продавать, там, ну, вот, спекулянтам работать на рынке. Да, но тогда в этой ситуации должны были дать ликвидность, то есть деньги, интервенции на рынке. То есть поставил ставку 17, но дай тогда предложение валюты с тем, чтобы курс там даже упал в этой ситуации. Но почему так они уверены в этой вот инструменте этих процентных ставок, что даже не было вообще интервенции? И в результате курс упал.
Курс упал очень сильно, такое ощущение, что мы играем в темную. То есть, как бы Центробанк сказал А скажет ли Б, никто не знает. Это будет либо Б, либо В. Сейчас такое ощущение, что все гадают, какой будет следующий шаг Центробанка. Вообще это возможно как-то спрогнозировать? Или сейчас все как бы перешли в режим ожидания?
Ну, видите, пока курс стабилизировался, я думаю, что главная политика Центробанка сейчас будет ничего не делать на рынке. То есть смотреть, как это все будет в режиме свободном. С другой стороны, конечно же, они сейчас ищут какие-то инструменты, чтобы поддержать банки, но тоже очень осторожно к этому относятся. Мы их призываем к большей все-таки брать на себя большие риски, потому что сегодня важнее не резервы Центробанка, а то, чтобы экономика не рухнула, потому что никаких резервов этих не хватит и на там, 3-4 месяца нулевого производства, я имею в виду, если вообще в стране ничего не будет производиться. И, конечно, важнее сегодня социальный тоже аспект, потому что предприятия будут увольнять людей. Что будет дальше? Ну, что говорить, на кризисе всем все понятно. И Центробанк должен понимать, что мы в кризисе уже, и что главное, это не как он себя чувствует, и какая прибыль будет у Центробанка или там резервы, а как будет чувствовать себя вся экономика. Поэтому мы предлагаем более активную для них позицию, мы предлагаем инструменты, которые бы спасали реальный сектор, а не там... как бы защищали стабильность национального регулятора.
Ну, смотрите, с одной стороны, мы пытаемся спасти реальный сектор экономики, с другой стороны, мы говорим о так называемом налоговом сборе, и тоже представляется, а как это вообще может коррелировать между собой, не противоречит ли это друг другу? С одной стороны, мы ломаем голову, как спасти малый и средний бизнес, да, вот про крупный сейчас не говорим, с другой стороны, мы вводим налоговый сбор, который точно так же очень больно может ударить по российским бизнесменам.
Ну, вы имеете в виду торговый сбор?
Торговый сбор,
значит,
да.
Но он не ударит по российским бизнесменам, потому что вот только что я узнал, что Санкт-Петербург отказался от введения вообще.
Так.
Но в Севастополе об этом даже не очень думали. Вот, вводит только Москва, и Москва вводит его в очень такой усеченной форме. Это только один вид деятельности, не 22, как предлагалось вначале, а только один вид деятельности, только торговля. И, в принципе, поскольку этот сбор будет вычитаться из всех форм налогов, которые есть, то есть основных налогов, налога на прибыль для обычных налоговых режимов предприятий, крупных или средних, но и для малых предприятий будет вычитаться из патента, стоимости патента, который они оплачивают, или из других режимов, там, ЕНВД, вмененка, там, ну, в общем, упрощенка. Поэтому, собственно, нагрузка не увеличивается, только для тех предприятий, у кого есть реально прибыль. Но те, кто уходит от того, чтобы показать прибыль или вообще ничего не платят на рынке, им придется заплатить налоговый сбор, потому что уйти от его уплаты практически невозможно, потому что он с торговых площадей берется. И в этом смысле для нас, для бизнеса даже выгодно его введение, для нормального бизнеса, который платит налоги, выгодно, потому что у нас исчезает вот эта недобросовестная конкуренция со стороны теневого сектора, то есть и теневиков тоже заставят заплатить. Поэтому в этом смысле для нас это... никакой нагрузки не представляет для добросовестного бизнеса, все не более, чем было, просто меняется структура, так, внутренняя структура налогов. А поскольку платить будут все, для нас это еще выгодно, уменьшается конкуренция со стороны черного сектора.
Ну вот, кстати, интересный вопрос. Когда мы говорим о торговом сборе, очень многие аналитики, эксперты говорят, ну, друзья, ну, вы шутите, наверное, сейчас очень многие уйдут в тень. Вы только что сказали о том, что из теневого бизнеса тоже есть возможность брать этот торговый сбор. А как, если они не видят?
Ну, потому что торговый сбор берется с торговых площадей. Значит,
логично повышать торговый... цену за аренду в таком
Нет,
случае.
Нет, ну, подождите, ну, во-первых, есть часть собственных платежей, часть, в смысле, площадей, часть предприятий просто уходят от уплаты налогов, у них есть аренда, у них есть все, но у них они не платят налоги, да, потому что, ну, уходят, и много таких случаев. Сейчас они будут заплатить, потому что с каждого квадратного метра торговой площади им придется заплатить сбор, никуда не денешься.
Никуда не денешься?
Они же, еще раз, они не показывают оборот, они делают оборот в черную, поэтому налоги не платят основные. А здесь придется в любом случае торговый сбор заплатить.
А есть вероятность, что налог будет повышаться в 2015 году?
Нет. Вероятность, я думаю, что сейчас, во-первых, после того, что объявлен мораторий на повышение любых налогов, а во-вторых, в связи с ситуацией на рынках, я думаю, что говорить о повышении налогов просто не приходится. Ну, конечно, бывают разные, значит, если еще и налоги повысить сегодня. Ну, если посмотреть историю развития нашего рынка, была такая ситуация в 90-е годы, когда все было неважно, а налоги повышались. И повышались до 120% от прибыли, потому что были оборотные налоги. И в результате весь бизнес загнали в тень тогда. Ну, вот... если только так они власти захотят сделать, то можно говорить о повышении налогов.
А вообще у нашего бизнеса есть возможность выходить на какие-то другие площадки? Я конкретно говорю сейчас не о внутренней экономике. Есть возможность выходить, искать рынки сбыта, ну, не обязательно, например, в Европе, а договариваться, чтобы импортировать продукт?
Экспортировать.
Экспортировать, прошу
прощения. Значит, вопрос непростой, потому что для того, чтобы экспортировать, надо, чтобы у них его купили. Значит, наш продукт должен быть конкурентоспособен. По цене качества подходить потребителям за рубежом. Есть, конечно, рынки, где покупаются наши продукты. Это, прежде всего, бывшие СНГ, ну, рынки стран бывшего СНГ, или как это сейчас называется, стран СНГ, бывшего СССР. Есть некоторые продукты, которые вполне конкурентоспособны и на, по сравнению с западными продуктами. Например, наши софтверы некоторые. У нас, например, есть в Деловой России один предприниматель, который делает специальные системы пожаротушения, причем беспроводные сигнализации, и на безопасность тоже эти сигнализации работают в офисах и на производственных предприятиях. Так они стоят в Букингемском дворце. И еще и на английском флоте, на кораблях английского королевского флота. Есть такие предприятия, но их, к сожалению, мало. Есть наши системы навигационные, которые делают в Санкт-Петербурге для торгового коммерческого флота. Они стоят там приблизительно 30% всех судов мира. То есть где-то есть, где-то можем, но, к сожалению, пока это единичные случаи. И пока мы не конкурентоспособны на экспорте, потому что у нас слишком высокие затраты в России. У нас высокая сегодня уже энергетика, у нас высокие зарплаты, у нас высокие процентные ставки по кредитам. Зарплаты по сравнению с другими странами у нас уже высокие были до падения курса. И поэтому мы по издержкам уже не проходим даже на экспорт. Даже ближайшие страны, страны бывшего соцлагеря, у них они выгоднее. Но кроме этого, надо сказать, что мы же по производительности труда отстаем в 3 раза от Европы в целом, да, по экономике. Поэтому, конечно, мы могли продавать только на внутреннем рынке, где есть большой спрос. Был, опять же, большой спрос, потому что после падения курса рубля спрос сокращается.
Неоднозначная ситуация. Сразу возникает вопрос, а как тогда мы будем заманивать инвесторов в нашу экономику?
Ну, у нас есть даже на кризисе появляются новые ниши, которые, возможно, стимулы для развития тех или иных видов и бизнеса, потому что, как мы уже сказали, с одной стороны спрос сокращается, но с другой стороны падает курс рубля, соответственно, падают издержки производства. Поэтому, например, те
компании, которые вкладывают в нас доллары,
да,
им выгоднее становится,
да,
нас вкладывать.
Чем импортировать их продукцию. Да, ну, условно, там автомобиль Рено, сделанный во Франции, совершенно не конкурентоспособен теперь в России, потому что он очень дорог, да, потому что курс рубля упал. А автомобили Рено, сделанные в России, там с локализации 50% из российских запчастей, комплектующих, он намного более конкурентен на российском рынке, потому что у него издержки для производства ниже. То есть и зарплаты российские, и издержки уже в себестоимости ниже. Поэтому производить здесь будет выгодно, особенно если ты идешь на экспорт. Если ты идешь на внутренний рынок, не так, но все равно это будет сильный стимул для того, чтобы инвестировать.
Это тоже главный вопрос государства, насколько государство готово помочь предприятиям, готово инвестировать в нашу российскую промышленность.
Государство должно взять на себя сегодня очень важную функцию, пока не видно. В такие сложные периоды кризисные государство должно, во-первых, вырабатывать антикризисную программу, создавать как бы центр принятия решений. Ну, даже на тех кризисах у нас это было. У нас была комиссия по оперативным вопросам, создана при правительстве в 2008 году, когда тогда и в 98 году была такая комиссия создана, которая принимала экстраординарные решения, быстрые, которые нужно было для того, чтобы бороться с кризисом. К сожалению, даже этого нет сегодня. Правительству мы не видим каких-то решений. Но кроме этого, это оперативные вопросы. Но кроме этого, надо сегодня выстраивать стратегии, ведь это не просто кризис. Это даже не кризис, можно сказать, это смена модели экономического развития страны.
О бизнес-стратегии предлагаю поговорить после выпуска новостей. Я напоминаю, что у нас в гостях в программе «Пиджаки» бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Ольга Байкалова. Я всех приветствую и напоминаю, что у нас в гостях в программе «Пиджаки» бизнес-омбудсмен Борис Титов. Борис Юрьевич, мы до выпуска новостей с вами говорили о том, как привлекать в российскую экономику инвесторов. Понятно, что сейчас нам требуется капитал, и капитал в больших количествах. И вот сразу возникает вопрос про офшоры. Президент Путин сказал: возвращайте. Возвращайте, мы вам все простим, закроем глаза, экономике нужны деньги. С одной стороны. С другой стороны, с 1 января 2015 года у нас вступает в силу закон о деофшоризации. Прямое противоречие. Кто будет возвращать деньги в российскую экономику, если у нас работает такой непопулярный для крупных бизнесменов закон?
Нет, ну как раз и будут, потому что один закон – это кнут, он должен сдвинуть их из офшорных зон, причем принят он очень умно. Видно, специалисты хорошие работали, и юристы, и экономисты, консалтинговые компании, видно, зарубежные, потому что там его не обойти. А по большому счету, один путь обойти – это перестать быть российским. То есть это не обязательно быть не российским гражданином, потому что паспорт можно себе оставить российский, но жить вне России больше 189 дней, то есть ты не резидент, значит, не платишь налоги. Вот для них закон не действует. Но для того, чтобы они все-таки не ушли, а остались в российской экономике, должен быть закон об амнистии.
Закон об амнистии, и его пока нет.
Его нет. Но основные контуры его начинают сейчас определяться, но президент задал главную, значит, цель, что этот закон должен действовать не столько даже для возврата капиталов, они могут и там оставить на счетах деньги в западных банках, но чтобы они задекларировали свою собственность, чтобы показали честно и открыто, чем владеем, какими активами, какими деньгами.
И платить налог, соответственно.
Неизвестно, пока нет вопроса о налоге.
Пока нет вопроса.
Да. Значит, ну, вопрос этот, наверное, будет возникать, но еще он никак не определен. Другой вопрос, что это еще амнистия, как сказал в последнем своем выступлении президент, еще действует для декларации российской собственности. То есть собственность, там, распределенная на тетушек и дядушек, или там на какие-то компании, неизвестно кому принадлежащие, вот ее тоже можно задекларировать на себя, на предпринимателям, и тоже получить амнистию от различных рода преследований, даже если были какие-то проблемы. Поэтому это касается и внешних, и внутренних активов. Еще раз, деофшоризация сдвигает, амнистия должна заземлить эти активы. Но только одна очень важна, чтобы эти два закона действовали вместе. Потому что, как вы правильно сказали, амнистия еще даже не обсуждена, закон об амнистии. А закон о деофшоризации начинает действовать с 1 января. Угу. Поэтому вот очень важно, чтобы все нормы закона о деофшоризации начали действовать вместе с нормами закона об амнистии. Потому что за этот период, пока действует одно, а не действует амнистия, могут очень многие люди сдвинуться из России.
Ну хорошо, смотрите, даже мы принимаем этот пакет законопроектов, они начинают работать вместе. Где гарантия, что капиталы вернутся? Вот смотрите, например, я крупный бизнесмен и думаю, а зачем мне вкладывать капиталы в российскую экономику, если ее постоянно штормит? Зачем я так буду рисковать?
Так вопрос не стоит. Тут вопрос стоит декларации. То есть вкладывать, не вкладывать, это уже вторая, следующая итерация.
Так.
Так, сначала надо задекларировать активы и деньги. Работают они, не работают в бизнесе, это другой вопрос. Затем станет вопрос, а хочу ли я эти деньги, которые я задекларировал, вкладывать в развитие уже имеющихся производств или создавать и инвестировать в новый проект. А вот здесь мы только перед перерывом начали с вами говорить о стратегиях, немножко ушли от этой темы. Государство должно описать новую модель экономического развития, потому что мы завершили очень большой, длительный период в нашей истории. Называлась это экономической историей, прежде всего, модель ресурсная или модель сырьевой экономики. Мы жили за счет экспорта природной ренты, распределения ее внутри через бюджетную сферу и поддержания социального и развития социального сектора за счет этих практических средств. Остальное было в дополнение. А вот сегодня это завершилось. Понятно, что с падением цен на нефть никто даже не предвидит о том, что они в ближайшее время могут вернуться, в отличие, например, от кризиса 2008 года, когда это все быстро выровнялось. Всем понятно, что падение на 50% там цен на нефть приводит к совершенно другой ситуации с бюджетом. Поэтому сегодня нам надо уходить от старой, ну, а мы уже ушли сами, так получилось, куда деваться. От старой модели мы должны перейти к новой.
То есть мы должны соскочить с этой энергетической иглы нефтяной.
Ну, соскочили нас, вытащили эту иглу, все уже соскакивать. Не мы это сделали, это сама, значит, игла вся разрушилась, нету больше иглы. Так вот, но просто новая модель не описана. Новая модель непонятно какая. За счет чего мы будем жить? Мы знаем, что спрос на внутреннем рынке, за счет которого развивался там сектор не нефтяной раньше, инвестиции в автомобили были там и прочее, это в основном был за счет того, что был внутренний высокий спрос. Вот его уже такого нет. Нам надо теперь развиваться за счет каких-то других драйверов роста. То ли у нас сейчас будет низкие цены на, допустим, сырье на внутреннем рынке, за счет этого мы сможем развиваться. То ли у нас будет низкая заработная плата, как в Китае, вряд ли мы когда-либо сможем так обеспечить такую ситуацию. Мы не Китай, и поэтому, конечно, в этом смысле мы вряд ли пойдем по этому пути, но тем не менее, если да, то тогда же опишите. То есть нужно описание новой экономической модели. Где ниши, какие направления, куда мы двигаемся, что мы делаем. Должны быть описаны цели этой, какие мы должны достичь цели, какие главные инструменты использовать. Вот я могу сказать, Казахстан, например, да, такую модель, такую стратегию, программу экономического развития принял еще первую, в 99-м году. Она называлась «Программа 2030». Не сценарий, как у нас там, как программа 2020, это три сценария, там программа Минэкономики, это тоже три сценария. То есть это не варианты, это одна должна быть программа и стратегия, куда идет страна в экономике. Так вот, эту программу 2030 Казахстан выполнил в этом году.
В 2014, да.
Да, на 16 лет раньше срок.
И у них все получилось.
И по инвестициям, и по росту ВВП, и по всем показателям, вот один они показатель, они должны были в рейтинге конкурентоспособности экономик Международного Всемирного банка занять 50-е место, а не пока на 51-м.
Но это пример того, какие результаты дает четко прописанная программа. Вот буквально недавно читала о том, что страны-участницы ОПЕК говорят: ребята, потерпите, через 3 месяца нефть марки Brent будет стоить 80, а через полгода уже опять 100. Есть опасность того, что мы откатимся обратно в ту экономику, которая у нас была?
Я не знаю, где вы прочитали.
Сегодня читала в новостях.
Какие страны ОПЕК? Венесуэла. Значит, сегодня Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, которые являются основными поставщиками нефти среди стран ОПЕК, заявили о том, что они готовы будут продавать и по $20, но не сократят свои квоты. То есть сегодня среднесрочная, по крайней мере, политика ОПЕК на низкие цены. Саудовская Аравия хочет уничтожить конкурентов, чтобы и сланцевая нефть не являлась конкурентом, и другие источники альтернативные просто ушли с рынка энергетики. Поэтому это долгосрочная политика Саудовской Аравии, плюс их, ее сателлитов. Поэтому ближайшие, ну, по крайней мере, я не вижу перспектив, что в ближайшее время цена на нефть опять вырастет. На самом деле, я бы считал, что это было бы хорошо для страны, естественно. Пусть мы не диверсифицируем экономику, но хоть как-то сохраним стабильность внутри страны. Потом опять подумаем, может быть, этот урок нас бы научил, что нужно все-таки уделять внимание перерабатывающему сектору и диверсифицировать экономику. А так придется делать это в условиях реально, значит, сложных, что называется, из-под палки.
Испытаний, да, из-под палки. Возвращаемся к программе. Если мы говорим о создании такой программы, кто должен заниматься ее написанием? Это Минэкономразвитие, правительство или все вместе? Вот мы должны собраться, хорошенечко подумать,
куда мы идем. Понятно, что все вместе мы, наверное, не соберемся для этого, когда избыток голов, это тоже плохо. Но я вам должен сказать, что вот программа сегодня в Казахстане, она теперь новая. В этом году они ее приняли, называется она 2050. Вот KPI, там, ну, целевые показатели, например, в течение 5 лет уйти вообще в экономике от зависимости от нефти. Они же очень похожи на нас, экономика. Вот мы должны прописать эти KPI, как это сделать, и кто этим должен заниматься. Вот я бы сказал, что, наверное, сегодня не самый важный инструмент для этого правительства. Правительство может заниматься другим, поддерживать, как мы говорим, текущее состояние, заниматься текучкой, угу. Потому что кто-то этим должен заниматься, и мы не можем сразу заниматься и развитием, и текучкой. А создать некий центр, ну, штаб, комиссию по оперативным вопросам. Мы еще ее раньше в наших докладах «Деловой России» называли администрацию развития. Это угу. центр, который должен заниматься антикризисными мерами и прописывать стратегию развития страны, то есть программу развития страны. И у него должны быть возможности утверждать их без правительства, выходя прямо на президента.
Так.
То есть, конечно, правительство может давать свои заключения, но не в той форме, которая сегодня происходит, когда там... Это такая бюрократия, да, что невозможно получить реально. Это должны быть там специальная форма. Кстати, у комиссии по оперативным вопросам, которая существовала раньше, у них была специальная форма согласования, то есть чтобы оперативно согласовывать в течение дня любые решения. Вот она должна иметь такие права и выходить прямо на президента.
Если мы говорим о государстве, а вот в этом отношении сразу возникает вопрос. Мы уже говорили сегодня про 1 января 2015 года. 1 января 2015 года начинает свою работу Евразийский экономический союз. В этом отношении это может стать отправной стратегической точкой для развития российской экономики? Или все-таки это больше политический союз?
До сих пор, конечно, мы как предприниматели чувствовали даже некоторые негативные аспекты. Потому что, ну, во-первых, стало все сложнее там, с техническими регламентами, там, проводить их не очень понятная ситуация с точки зрения стандартов и прочего. Но, с другой стороны, мы, выровняв, открыв границы, создав единое пространство, не выровняли нагрузку на бизнес, угу. налоги.
То есть абсолютно тарифы. Неравномерные налоги внутри уже самого...
В Казахстане налоги на три... Все налоги ниже, чем в России. Все. Но при этом общая налоговая нагрузка приблизительно на 30% меньше. Угу. Тарифы ниже на энергетику. Процентные ставки по кредитам ниже.
И какова вероятность того, что в Казахстан пустят наш российский бизнес?
Так уже пускают.
Уже пускают.
Зазывают.
Зазывают.
Ну, вот угу. только что недавно был в Казахстане, там мне сказали, что цифра колеблется от 150 до 160 предприятий, которые уже производят в Казахстане. АвтоВАЗ производит в Казахстане уже. То есть выгодно, конечно, производить там, а поставлять на наш рынок, на внутренний российский рынок, потому что у нас нет границ, у нас нет пошлин, у нас все свободно. Поэтому... Сюда идут уже казахские товары. Угу. И мы даже доказывали вот в нашем докладе, который я сделал президенту, как уполномоченный, показывали разницу в себестоимости. То есть продукт, ну, одна асфальт, производящая битумная, производящая компания, она делает его и в Волгоградской области, и вот сейчас открыла завод в Казахстане. Угу. Разница в себестоимости порядка 30%.
Хорошо, тогда если такие привлекательные условия, российский бизнес поедет в Казахстан, например. А как же регионы? А вот как чувствуют себя регионы? Потому что Москва, крупные города, ну, более или менее понятно, центральная Россия. Что у нас будет с Сибирью? Что у нас будет с Дальним Востоком? Потому что у нас были программы по развитию и инвестиционного климата, и бизнес-климата в этих регионах, и получается, это все загнется.
Но я не думаю, что загнется. В любом случае, бизнес находит свои ниши, то есть вы понимаете, что... Прежде всего, малый и средний бизнес, то есть малый даже бизнес, находит свои ниши и начинает работать, не уходит с рынка, наоборот, он становится таким в кризисный период таким буфером, подушкой безопасности, потому что производя так, для социальных проблем, да, потому что пока там среагируют большие сети, а тут же эти начинают уже продавать подешевле, угу. недорогие товары, услуги оказывать подешевле, быть вот там с народом, что называется, и тем самым снимая социальные проблемы частично. Поэтому все это адаптируется, не будет такого, все, рухнули. Другой вопрос, что мы создаем для Дальнего Востока специальные сегодня ТОРы, да, целая программа по созданию территории опережающего развития. Там особые налоговые ставки. Там, в принципе, если бы все шло нормально, то это было бы очень хорошим стимулом для притока иностранных инвестиций. Более того, кстати, я могу сказать, что еще большим стимулом это сегодня является, потому что в основном эти ТОРы были предназначены для компаний, производящих в России, например, там, в том числе и какие-то добывающих отраслях, и вывозящих на экспорт. То есть это все экспортно-ориентированные инвестиции, поэтому сейчас у них доходность резко возросла. С падением курса рубля, наоборот, торы на Дальнем Востоке могут заработать намного быстрее.
Вот, кстати, как-то представляется, что больше сейчас ставка делается, конечно, безусловно, на Крым, нежели на Дальний Восток, потому что мы говорим о развитии Крыма. Вот сегодня мы, не сегодня, буквально совсем недавно Госдума в третьем чтении приняла законопроект о том, чтобы разрешить рекламу винных напитков, пива, да?
Винных напитков, пиво немножко раньше, винных напитков сейчас. Да? Не винных напитков, а вина.
А вина, да.
Какие винные напитки, вы чего, только из российского винограда?
И это может помочь нашим предпринимателям, которые занимаются виноделием. Но в первую очередь ты, естественно, думаешь о крымских винах.
Ну, не только.
Не только.
Инициировали закон не крымские виноделы, а вполне наши. 2 года занял этот период. У нас есть Союз виноградарей и виноделов России, который производит вино и который объединяет виноделов, который производит только хорошее вино и только из российского винограда. И вот инициация пошла оттуда, и мы долго уговаривали с уровня президента, который давал свои резолюции. Специальное даже совещание было председателя правительства по этому вопросу в Абрау-Дюрсо. И в результате мы после долгих уговоров огромного количества чиновников, как в администрации, так и в правительстве, все-таки вот сегодня последним законом, который был принят на этой сессии Госдумы, приняли изменения в 171 закон, по которому теперь малые предприятия, фермерские хозяйства могут производить вино, виноград прежде всего выращивать, производить из него вина, продавать эти вина по более упрощенной схеме. Нет такого. Раньше все это регулировалось точно так же, как производители водки. Такие же требования к ним были. А вот теперь все это будет намного проще, и мы уверены, что сейчас вот мы воспользуемся все-таки тем, что Россия дает в этом смысле, и терруар, то есть почвенно-климатические условия, и школа виноделия в России очень богатая, очень давняя, да, еще со времен Голицына. И спрос на вино, потому что в основном это сегодня импортное вино или вино, сделанное из импортного виноматериала, все это создаст в нашей стране действительно реальное регулирование сегодняшнее новое. Мы создадим новую винодельческую провинцию в мире, да, то есть мы станем одним из в ряд с Чили, Франции, Италии, Испании, ЮАР, то есть будем одной из крупнейших винодельческих стран. И у нас появятся вот эти, как называется, апелласьоны. Апелласьоны. Будут, например, там крымские вина, будут анапские вина или вина Северного Кавказа, потому что есть такие, или ростовские по берегам, как это называется, по берегам Дона, да?
Так.
Вот все это будут апелласьоны, как во Франции, Шампань, Бордо или Бургундия. Вот это будет в России тоже все регулироваться, да, будет. Ну, в общем, мы начнем жить в виноделии по-новому.
Но это к разговору о том, какой продукт, например, мы можем предложить миру, прошу прощения, да, вино, например. А молочники вот сегодня прочитали новости, думают, а почему про нас забыли, например?
Так про них тоже думают, про них специальные законы производили. Сейчас молочникам стало намного проще жить, я вас уверяю. Сегодня и импортозамещение, в этих условиях цены на молоко резко выросли, и в этом смысле молочники сегодня намного более эффективны. Поэтому и регулировались, им сняли же конкуренцию с молочными напитками, в смысле вот молоком из порошка, введя эту категорию молочные напитки. То есть, в принципе, здесь продвинулись вперед. Но еще раз хочу сказать, что, конечно, все вот у нас, я и президент, это мы встречались с президентом не так давно на встрече уполномоченных, и сказал, что мы, в принципе, делаем очень много нового, да, и в том послании, в котором последнем тоже, послание экономической свободы, много было, даже из нашего доклада предложений, налоговая амнистия, и там надзорная амнистия, реестр проверок, и неповышение налогов, то есть налоговой моратории, все это важные решения. Кроме этого, еще и карта ОСИ сегодня, 11, там будет 12 дорожных карт, институты развития, гарантийное агентство начали работать, РФП, там, ну, в общем, много разных дел, но все они как-то работают врозь.
В разнобой. В разнобой. Нет, нет центра единого, получается.
Да, нет экономической политики. И вот, возвращаясь к этой теме, что нужна экономическая политика, нужен центр принятия решений для того, чтобы выработать единую стратегию движения вперед.
А как вы думаете, Борис Юрьевич, а сколько у нас уйдет на создание такого центра?
Вот два дня должно уйти.
Два дня?
Если будет принято решение, его можно создать за два дня, потому что прописать там основные положения, состав центра утвердить, это очень оперативный вопрос, который может быть решен очень быстро.
Но мы сегодня подводим итоги 2014 года, и складывается ощущение, что вот 2014 год прошел, и мы разгребаемся. Что будет в 2015? Мы будем продолжать разгребаться или все-таки
какие-то направления у нас уже? Как раз опять же зависит от того, насколько мы сегодня наше государство будет активно на экономическом рынке. Ну, я имею в виду в экономической политике, о регулировании рынков, потому что вот только что я слышал вчера, да, от Алексея Леонидовича Кудрина, который заявил, что у нас полномасштабный кризис, что по большому счету все рушится и все плохо. Но я с ним не до конца согласен, я не согласен, потому что кризис – это тогда, когда реально плохо, то есть уже останавливаются предприятия, народ теряет работу, там не выполняются социальные обязательства государством, пенсионерам, мы все это помним, да, и как это было, что такое был кризис там 90-х годов. Этого пока нет. Но если государство сегодня не предпримет мер умных, профессиональных, эффективных, не зашоренных той старой экономической политикой, да, потому что это были шоры реальные, не соответствующий уровню развития российской экономики, не задачам рынка, то тогда будет реальный кризис. Поэтому в 2015 году все будет зависеть от того, как правительство среагирует, государство среагирует, какую программу мы выработаем, сможем мы побороть эти негативные тенденции, или мы оставим все как есть. Вот если все оставим как есть, будет кризис. Если мы сегодня активно будем бороться и выстраивать программы, то тогда все может быть намного проще и лучше.
Вы знаете, совсем недавно Дмитрий Медведев сравнил текущую экономическую ситуацию с рецессией 2008 года. А вообще можно сравнивать вот кризисы, например, 86-го, 98-го, 2008-го, 2014-го? Это все последствия того, что мы стали зависимы от энергодобычи, или все-таки ситуация как-то меняется? Это абсолютно разные вызовы современности.
Все кризисы в чем-то похожи, но в чем-то сильно различаются. Конечно, они все особенные, но негативные тенденции, они высвечивают сразу в главном, да, то есть падение курса рубля, там, разница только в другом, что это сроки этого падения, потому что там, в 98-м году мы резко упали в 6 раз курс рубля. Представляете, да, сегодня мы только там, даже не сравнить с тем, что было тогда, но мы резко поднялись сразу. Потому что заработала промышленность, резко снизились издержки, заработала промышленность, еще были фонды основные, которые могли заработать, то есть еще был ресурс производства. И уже в 2009 году, в смысле, извините, в 99 году мы вышли на прежние темпы, в смысле, на уровень докризисный, а в 2000-м мы показали самые высокие темпы роста ВВП за всю историю, причем на низких ценах, 10%. А в 2008-м это было вообще мини, как оказалось, кризис.
Никто не заметил. Вернее,
реально производство
заметили.
Останавливались, да, реально было очень сложно, но это был кризис, когда мы по чуть-чуть тянули кота за хвост, отрубая ему кусочками, да, его хвост, уходили по курсу рубля, то есть держали курс сильно, очень упорно, в результате ушло очень большое количество инвестиций из России, то есть дали возможность инвесторам, прежде всего иностранным, понимая, что идет падение, обменять по нормальному курсу и уйти. Если бы было резкое падение, то тогда бы они оказались в более тяжелой ситуации.
У нас, к сожалению, очень мало остается времени до конца передачи, но хотелось бы подвести прямо итог. Мы как раз уже подошли к 2014 году.
В 2014 году разница в чем? Что падение цен на нефть ясно не будет коротким. Если в 2008 году цены на нефть практически выросли через год или два, уже восстановились, в этот раз это связано с другими явлениями в экономике, и это связано с политикой нефтедобывающих стран, в результате это длительный вопрос.
Поэтому... Президент нам сказал 2 года. Ваш прогноз?
Мы будем надеяться, что это 2 года, но за 2 года, в принципе, экономика может перестроиться на новые рельсы, но, конечно, это будет реально, очень должна быть серьезная экономическая политика, программа развития, которая даст возможность за 2 года изменить экономику страны.
Борис Юрьевич, я благодарю вас за беседу. Друзья, сегодня с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мы подводили итоги 2014 года и аккуратно смотрели в 2015. Я благодарю вас за беседу. Приходите к нам чаще.
Спасибо.
Это была программа «Пиджаки». У микрофона была Ольга Байкалова. Новости.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».